Всем добрый день, здравствуйте. Это канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин. Здесь особое мнение поэта и журналиста Татьяны Вольской. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В самом начале нашей программы, как обычно мы это делаем, я скажу, что она выходит на канале echo.fm.online, на канале «Ищем выход», выходит в онлайн-приложении «Эхо». Оно существует и для Apple, и для Android. Поэтому будьте с нами, смотрите нас везде, где вы считаете нужным, там и смотрите, где вам удобнее, там и репостите ссылки на эту программу, ставьте лайки, обсуждайте обязательно все, что вы здесь услышите, потому что очень хотелось бы, чтобы вы тоже всегда включались в то, что мы делаем. Впрочем, вы это, конечно, делаете и так, все время на связи, это очень приятно, оставайтесь с нами. Татьяна, у нас, знаете, вот я когда собирал какие-то события, которые бы мне хотелось, чтобы вы прокомментировали, и вот в конце концов итоговый список, который я посмотрел, там, знаете, как-то все почему-то о размежевании, о том, как какие-то границы внутри нас, вовне нас, как они отделяют нас друг от друга, это я вас просто сразу предупреждаю, что вот такой уж лейтмотив. Причем я не собирал об этом новости специально, я собирал то, что мне казалось интересным, а потом уже оценил собранное как то, что, в общем-то, вот вышло именно так. Вот смотрите, первое, что мне бросилось в глаза, это история про то, что сейчас обсуждают такую идею. Член фракции «Единой России» в Госдуме Олег Голиков высказал предложение, что гражданам, которые уехали из страны во время мобилизации, хорошо бы в будущем запретить занимать выборные должности. До этого как-то Володин говорил о том, что как-то их налогами прижать. Вот скажите, что это? Что это вообще за стремление такое, я не знаю, наказать, как-то прижать, прижучить? Зачем?
Ну, мне кажется, что просто за тем, что власти сейчас очень нужны враги. Вот. Им мало всего мира, видимо, за пределами границы страны. Они, наверное, сейчас будут искать, как можно сильнее прижать людей, которые думают не так, как они, внутри страны. Или тех, которые связаны со страной, вот уехали, да, их надо немедленно объявить предателями, там, да, сказать, что вот они такие плохие. Они во всем виноваты, вот надо крепить единство, а они тут, вот эти отщепенцы, ну как. Вот, ну и заодно, наверное, прикрепить тех, кто думает уехать, не уехать, вот вторая волна там будет, она не будет, ну вот. Поэтому им же надо сейчас как можно больше вот этих самых людей несчастных, которых они гонят.
Слушайте, но раньше вроде как было. Уехал он, и слава богу, и пускай они там у себя за границей делают, что хотят, а здесь мы свой, мы новый мир построим. Ну, или не новый, а наоборот.
Старый мир построим, да.
Главное, чтобы без них. И смотрите, ведь люди, которые не хотят участвовать в мобилизации, они вроде как не путаются больше под ногами. Они сказали, все, делайте, что хотите, мы побежали. Почему вот не делается
ну,
здесь
как?
Спокойно, чего хотят?
Ну, я бы не сказала, что они не путаются под ногами. Понимаете, вот, ну, только что я говорила, например, с Максимом Резником, да, уехавшим нашим, бывшим, к сожалению, депутатом, да. Ну, вот он мне говорил, что вообще-то, по его мнению, нужно уже сейчас думать о том, как нам быть после падения этой власти, как нам строить новую Россию, что надо объединяться. Нужно, вот, чтобы все здоровые силы как-то думали о том, вот, что, как мы будем строить страну, на каких началах, и людей для этого собирать. И не только он один, ведь очень многие об этом думают. Я полагаю, что наша власть сегодня думает о том все-таки, начинает немножко думать о том, что будет завтра. И, может быть, уже кто-то думает о том, что вот, может быть, путинская власть каким-то образом не удержится. Но ведь свято место пусто не бывает, кто-то должен будет заместить эту власть. И поэтому тут, конечно, очень много кандидатов из тех политиков, да, из тех активистов, которые уехали. Посмотрите, какое у нас было мощное движение Вот муниципальных депутатов, один из которых Яшин, да, сидящий сейчас. То есть это действительно люди пошли реально в эту низовую муниципальную власть, справедливо полагая, что вот здесь, на местах, где я здесь и сейчас знаю, как обстоят дела, и не только какую скамейку мне поставить в саду, написав, значит, спасибо Единой России за эту скамейку, да, а какие-то более важные вещи, чтобы депутаты могли решать, а вот сносить эту школу, объединять ее с другой школой, или нам так удобнее, как было, или наоборот еще построить. То есть вот чтобы они могли, вот у нас сейчас сносят детский сад в Петербурге около дома Басевича несчастного, да, который негодяй, Эйфман уже губивший целый квартал в Петроградском районе, а он, значит, теперь губит, добивает и вот этот замечательный дом модерн, уникальный совершенно, который вообще-то надо всеми силами сейчас защищать. Вот. Понимаете, вот что муниципальные депутаты, например, могли реально защитить вот такой детский сад, необыкновенно важный для людей. Вот, и многие-многие подобные вещи. Короче говоря, вот это движение было очень сильным, очень важным. Вы разогнали же съезд депутатов, да, вот, по-моему, накануне войны, напомните мне, я не помню эту дату, но это было достаточно громкое
Да, да,
такое
да, да.
явление, когда, ну, люди совершенно официально избранные, никакие не там, я не знаю, не подпольщики, не оппозиционеры, не какие-то вот активисты, стоящие с плакатами. Официально избранные народом депутаты просто решили собраться на свой съезд. И этого никак не сделали, не разрешили сделать. Я думаю, что власть сейчас осознает, что уехали не только люди, просто спасающие свою жизнь, что естественно и нормально и очень хорошо, потому что живой лучше, чем неживой человек. Вот. Не могилизированный. Вот не только те, которые просто спасали свою жизнь, но и очень многие активные люди, которые весьма пригодятся в новой России, которая будет в очень плохом положении, изолированная от всего мира. У нас в любом случае будет очень плохо. Но если не допустить в страну еще таких вот дееспособных во всех смыслах людей, которые смогут что-то делать, если их не допустить, то будет совсем плохо, еще хуже.
Татьяна,
Потому что да, это их цель.
смотрите, мне кажется, что вы, ну не знаю, мне так кажется, во всяком случае, что вы приписываете власти чуть большую дальновидность, потому что, на мой взгляд, очевидно, что эти люди будут принимать участие в выборах тогда, когда эта власть как-то закачается, а когда она закачается, уже не будет иметь никакого значения, кому и что она запрещала какое-то время.
А вы знаете что? Мне кажется, что вот смотрите, коммунизм рухнул, помните, у нас в 90-е. И казалось все, нам, дурачкам, казалось, что все, мы победили, что все отлично, их нет. А посмотрите, они легли на дно, проползли какое-то время, немного метров проползли они по этому дну и вылезли снова во власти. Почему? Потому что у нашей интеллигенции, у наших нормальных и мыслящих людей есть много достоинств, но есть огромный недостаток, он же беда, обеспеченная нам, ну, просто целым веком поражение в правах, по сути, отстранение от власти. И такое, знаете, вот даже уже в царской России, в принципе, родившейся такой мысли, что вот интеллигенция, она всегда в оппозиции к власти. Неприлично нам вот бутиться, куда-то рваться. Вот они как-то сами, а мы тут отсюда со своей горки будем им или своей башни и слоновой кости, кому как больше нравится. Мы вот им вот скажем, что не так, и вообще вот, понимаете, это неправильно. Это глубоко деструктивная такая позиция, как оказалось. В 90-е годы точно мы это поняли, что нужно участвовать во власти, нужно идти вот те самые муниципальные депутаты, в любые. Там занимать именно те места, где ты можешь что-то сделать. Я думаю, что, понимаете, вот эта власть, значит, где-то вот у нее же, может быть, она не мыслит стратегически, да, там далеко, но, может быть, она хребтом чует уже таким, знаете, вот позвоночником чует, что время ее кончается, а надо как-то уцепиться за вот за какие-то ключевые места. И, может быть, второе, третье, четвертое звено, не так замаранное, но связанное с нею, оно все равно окажется тогда у власти, да? А вот этих мы не пустим ни за что. Потому что с теми мы договоримся, а с этим нет. Вот может быть такая мысль. Хотя, может быть, вы правы, может быть, я приписываю им действительно какие-то дальние мысли, а может быть, это просто месть, может, это просто злоба еще вдобавок такая, что вот мы их накажем, мы им покажем, и мы... Я думаю, что это тоже часть пропагандистской кампании, да? Вот, ну, как Скобеева там говорит, ага, у них там единственный патриот, а мы все равно вот сейчас тут порушим всю инфраструктуру, совершенно откровенно уже говорит с экранов. Ну, и, значит, вот этих мы тоже сейчас накажем. Ну, это, мне кажется, одного порядка вещи. Раз мы разрушаем другую страну, значит, мы наказываем тех, кто с этим не согласен. Вот.
То есть такой огонь по площадям.
Да.
Знаете, у меня вот следующий вопрос, он как-то так получилось, что он вытекает из ваших же слов. А, да, я единственное, что только еще. Очень хочу наших слушателей поблагодарить за то, что они помогают делать эту программу нам и фактически участвуют в создании каждого выпуска. Как нам помочь, смотрите в описании программы, пересылайте деньги, ну, наверное, в том объеме, в котором вам не жалко было бы их потратить на утреннюю газету или журнал, потому что мы гораздо лучше. Мы живые, мы бодрые, и мы вещаем в прямом эфире. Поэтому все способы в описании, смотрите, как это делается, можно просто прям даже на телефон отправить. Тоже про деньги вопрос следующий. Смотрите, вот вы подметили вот эту вот черту, что, может быть, представители власти так вот строго не планируют, но ощущают. И вот одним из элементов этого ощущения, как мне кажется, то, что я приготовил к вашему комментарию следующую новость. Депутаты постараются не хвастаться богатством и вообще в целом придержать языки. «Единая Россия» сейчас обсуждает создание кодекса публичного поведения депутата Госдумы. Ну, во всяком случае, вот РБК об этом пишет. Значит, там среди запретов, на которые обратили внимание журналисты, самостоятельно комментировать политические события, постить роскошь в соцсетях и материться. Значит, просто для наших слушателей чуть более подробно об этом. Значит, не спешить, вот цитирую прям, не спешить с реакцией в общественных сетях и комментариях для СМИ. Медийные преимущества от того, что ты будешь первым, могут обернуться констатацией «был неправ», «ввел в заблуждение», «обманул» и так далее. Ну и тогда не рекомендуется комментировать международную повестку и так далее, и так далее. Вот что это? Почему они сейчас решили этим озаботиться? И не легче ли просто как-то вместо того, чтобы создавать какие-то кодексы, ну, сказать, может, по-человечески людям, слушайте, давайте как-то поскромнее, а то и просто положиться на здравый смысл своих коллег, если уж они действительно депутаты, избранные и так далее.
Ну, во-первых, напрашивается простая мысль. Не проще ли убрать идиотов из этого корпуса, да, которые иногда лепят, так, и тогда не надо будет такие законы принимать, вообще-то говоря. Это раз. Но тут, ну, знаете, тут большой простор мысли с вашим вопросом. Может быть, они как-то Медведева почитали, понимаете? Я боюсь предположить. Может быть, там еще что-то такое. Не знаю. Но, с другой стороны, мне кажется, скорее это все-таки, знаете, желание крепить вот эту вертикаль. То есть, чтобы не было ничего помимо, ну, официально сказанного, там, Путиным, Песковым, там, ну, кто там поставлен говорить. Вот, значит, вот скажут они, и ты имеешь право повторять вот только то, что ты имеешь право повторять. Все. Ну, вообще ведь они очень трусливые. Вы знаете, я когда-то, когда еще была вхожа в наш этот самый Мариинский дворец, как журналист, как-то мне, зачем уже, я не помню, пришлось брать там интервью, вернее, комментарий у какого-то депутата, не помню. Небольшая эта фигура, но я помню, что он был из ЛДПР. И вот я ему задаю какой-то вопрос, и он начинает трепетать на глазах и говорит: нет, это я сейчас вот должен посоветоваться, я не могу так отвечать. И он действительно, он мне не ответил на вопрос, пока он где-то там не услышал, значит, какую-то вот цибао, какой-то ответ,
Вот так
варианты
вот, кивок
возможные.
головы такой глубокий.
Да. Или нет, вот только так. Слушайте, на меня это на самом деле дало глубокое впечатление произвело. Оно никуда не пошло, ни в какой материал. Но вообще, действительно, это поразительно просто. Вот, поэтому я думаю, что они просто хотят единомыслия в своих рядах. Вот и все.
Но смотрите, ведь все равно на самом деле прорывалось ведь что-то. Трудно сказать, каким образом, и вообще рассуждать за другого человека достаточно сложно, но вот я сейчас вспомнил эпизод как раз вот с погибшим этим нашим депутатом. К сожалению, у меня не на языке его фамилия. В Индии у нас тут погиб депутат, как всегда, один из самых богатых людей в стране. Это депутат. Вот он в окно выпрыгнул, и дело кончилось, конечно, смертью. Не могу найти на ходу, может быть, перерыв хочу. Вот.
Может,
Суть в том, что
кто-то
у него тоже был. Да,
подскажет.
может, кто-то подскажет на самом деле.
Да.
У него же была такая вещь, что случайно или, может быть, намеренно, но вскоре потом пришлось удалить, где он назвал терроризмом удары по украинским городам. Потом ему, конечно, пришлось оправдываться за это, говорить, что это была техническая ошибка публикации этого поста.
Ага. Ну вот, может быть, кстати, это частично ответ. Да, вот действительно тоже, чтобы не ляпнул кто-то что-то, не знаю. Ну потому что вдруг действительно у кого-нибудь, это же случается, что у кого-нибудь вдруг просыпается совесть, какой ужас, да? Вот, это очень опасный момент пробуждения совести, вот чтобы она не пробуждалась, чтобы люди, так сказать, запихивали ее в приличное ей темное место, закупоренное со всех сторон. Может быть, это тоже так, да, действительно. Не знаю, вообще, конечно, смерть путем выпадения из окна всегда несколько так настораживает меня. Ничего
Антов,
не могу сказать.
Антов его фамилия. Большое спасибо, подсказали. Антов его
Сказано.
фамилия.
Ага.
Да, вот этого человека, да. Продолжаем. И смотрите, вот в то время, когда у нас депутатов просят не хвастаться богатством, в Ярославле происходит событие диаметрально противоположного плана. Там местное издание 76.ru обратило внимание на то, что жители стали высказывать недовольство по поводу того, что украинским беженцам из Херсона выделяют бесплатное жилье. Недовольство это заключается в том, что у нас в очередях на это самое бесплатное жилье многодетные, ветераны, престарелые, инвалиды стоят, не получают, а тут они приехали. Фигурирует интересный момент, они всю жизнь платили налоги в другой стране, а бесплатное жилье получают в этой. Вот. И что за граница возникает здесь, и можно ли было ее избежать?
Ну, слушайте, мне кажется, что ее можно было избежать единственным способом, обеспечивая своих граждан вовремя этим самым муниципальным жильем. Но вместо этого же у нас строились дворцы, Антов, царство ему небесное, приобретал свое богатство, и там Медведев, и Путин, и вообще все, да. Ну, и мне кажется, что такое столкновение просто неизбежно. Возмущение людей, я думаю, что даже как бы они, допустим, не сочувствовали, если они сочувствуют херсонцам, да, у которых разбили и уничтожили жилье, то, ну, в общем, а почему они должны это страдать? Это же не они лично взяли и разрушили это жилье. Ведь не они виноваты в том, что херсонцы приехали сюда, лишившись всего своего имущества. Ну и почему они должны действительно страдать? Ну так, если вот подумать, там, не знаю, многодетной семье, вот, которая ждет, вот-вот она должна получить эту долгожданную квартиру, и вдруг приезжает кто-то, вот, и получает вместо нее. Но я людей вполне могу понять, да, ну, в общем, это конфронтация, злоба, недовольство, они заложены самой ситуацией. Ну, не надо разрушать чужие города. Прежде всего, я думаю, что и как-то и было бы легче гораздо всем.
А есть ли какой-нибудь рецепт, что делать уже сейчас, когда город уже разрушен и назад фарш этот уже не провернуть? Не знаю, беженцев, может быть, не принимать? Не давать им бесплатное жилье? Так вроде.
Во-первых, я думаю, беженцев надо пускать в Украину. Ведь их же не выпускают в сторону Украины, да, очень многих это сложнее гораздо выехать. Я знаю, что это бывают целые операции по вывезению, по проникновению, что там блокпосты, что там никак. И люди далеко не все оказываются в России по собственному желанию, как мы знаем, мягко говоря. То есть если организовывается эвакуация даже, да, то она, в общем, довольно такая принудительная в сторону России. И это тоже, мне кажется, что это тоже как-то, я не знаю, в каких целях это делается. Может быть, тоже в целях, чтобы потом этих же людей призвать, как мы знаем. Да? Ну вот мы знаем с вывезенными колониями. Это ужасные совершенно сообщения идут вот, от той же Романовой, да, руссидящая, от Ольги Романовой, вот, у которой действительно сведения начинают поступать, что тех украинских заключенных и обманом, и шантажом значит, принуждают подписывать, там, отказываться от российского гражданства. Вот, и они не знают, делая это, что они пойдут на фронт, что следующим шагом будет их отправка на фронт. То есть, ну, это такая какая-то космическая подлость, которая даже, вот знаете, когда начиналась эта война и продолжалась, и сколько бы вот ни... Понимаете, вот у этой войны действительно есть такой аспект удивительной, цинической, запредельной подлости. Потому что, ну, вот когда сейчас я вижу эти ролики, это не пропагандисты говорят, это просто украинские солдаты говорят, военные. Они поражаются, как на них идут эти безоружные, мобилизованные, эти несчастные мобики, да, так называемые, которые иногда, говорят, идут даже без автоматов в руках, просто без разгрузок, без бронежилетов, без всего, просто чтобы в них начали стрелять, просто чтобы их убили, и тем самым обнаружили себя, и можно было бы в них уже стрелять из артиллерии украинцев, да? То есть это, ну, я не знаю, ну, это действительно просто сталинская тактика. Я не знаю, чем это отличается от того, когда штрафбаты пускали по минному полю. Но обратите внимание, тогда пускали штрафбаты хотя бы людей, которые там считались врагами народа, чем-то себя, значит, да, дискредитировавшими. Пусть это несправедливо, это неправильно, что они попадали в штрафбаты, да, но хотя бы формально это были люди, искупающие кровью там свою вот эту вот несуществующую, но вину, и те же тоже заключенные там могли оказаться, и все. Вот, хотя бы. Но вот у нас пускают людей, которые просто вот вчера, которые не воевали, ничем не провинились ни перед кем. И они теперь, то есть это же не, даже не фигуральное выражение получается, пушечное мясо. Это совершенно точное определение. То есть мы получаем какие-то вот отрывочные сведения от этих мобилизованных, да, с фронта, которые говорят, ну, не знаю, вот один человек выжил там из 26 каких-нибудь, и он вот говорит родным, что мы просили у командира экипировку, оружие там то-то просили, а командир и говорит, зачем вам это, вы идете в один конец. Это что? Это что вообще? Вот мне кажется, что, я не знаю, я мечтаю, чтобы вот эти люди, вплоть до командиров, до всех, оказались на скамье подсудимых, потому что еще и это такое преступление против своего народа. Понимаете, что от него просто волосы дыбом встают. А мы говорим о, значит, каких-то вот о недовольстве тем, что дают квартиры. Да они дают квартиры. Что тут кому хотят, тому и дают. Кого хотят, того и отправляют на смерть под пули. Тут вопросов просто, мне кажется, нет к этой власти. Она не существует в нормальном человеческом логическом измерении. Она существует в каком-то своем уже вот таком, знаете, разболтанном шутовском, таком, не знаю, регистре, да, пропадай все, делаю, что хочу, и в общем, только пикни. Вот как-то так. Не
Вы
знаю.
знаете, у меня как-то вот, конечно, более мелкого уровня иллюстрации к тому, что вы говорите, есть. Я тоже хотел бы, чтобы вы их прокомментировали, но буквально на минуту, потому что нам нужно прерваться на новости. Параллельно из разных регионов приходит информация о том, что для жителей фронта присылают там те или иные какие-то вещи. Так вот, жители Тулы просят сдавать домашнее одеяло для нужд фронта. А администрация Брюховецкого района Краснодарской области отчиталась о том, что обеспечили фронт новогодними елочками.
Трогательно, трогательно. Я думаю, что новогодние елочки это самое нужное, что сейчас нужно фронту. Вот. Нужнее этого, наверное, ничего нет. А то, что одеяло
Слушайте,
нет. Ну, как вот,
вот да,
знаете,
почему одеяло-то уж одеяло, я не знаю, что угодно, но не одеяло.
Марк, просто хочется сказать без комментариев. Да? Потому что, ну, в смысле, ну, комментировать тут нечего, да, ну, нечего. Ну. Не знаю, ну, мне кажется, это скорее говорит о нас, чем о них. Мы позволяем им так с собой обращаться. Понимаете, вот матери, жены, родственники мобилизованных покорно идут и берут кредиты на экипировку людей, которых завтра убьют, да, они туда безропотно идут, в эти могилы, окопы, и вместо того, чтобы возмутиться, подать в суд массово на военкоматы, которые не обеспечивают ли на военные части, кто там должен их обеспечивать вот этим всем, надо массово подать, наверное, иски в суд, просто засыпать ими, завалить, сказать, что никто никуда не пойдет, пока вы не обеспечите, что это такое. Это же, знаете, это же какая-то вот воинская повинность с какого-то, я не знаю, 17-18 века, когда ты должен прийти с конем, там, едой, одеждой, оружием, вот этим всем, ты должен прийти. Ну как это? Как это может быть?
Да, Татьяна, прерываемся здесь на новости, вернемся через, ну, буквально минуту. Я напомню, что у нас поэт и журналист Татьяна Вольская в эфире, и с новостями я вас сейчас познакомит Валерий Нечай. Новости в моем исполнении все-таки. Итак, итак, вы слушаете новости. В Киеве и еще 9 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Харьков уже под обстрелом, сообщили в местной администрации. Власти Украины ранее предупреждали об угрозе новых массированных ракетных ударов со стороны России. Мероприятия по переводу с мирного на военное время начались в Минске. Они проходят в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности. Об этом сообщила Минобороны Белоруссии. Экс-премьер Великобритании Гордон Браун призвал создать трибунал для Путина и его окружения. Такой суд нужен, чтобы предъявить обвинение напрямую президенту России Владимиру Путину, всему Совету Безопасности РФ и основным лицам, финансирующим войну, написал Браун в колонке для The Times. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель планирует создать специальный суд для рассмотрения преступлений России в ходе войны в Украине. Ректор Горного университета Владимир Литвиненко получил орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Об этом сообщают в пресс-службе Кремля. Владимир Путин вручил этот орден во время плановой поездки в Петербург на саммит лидеров стран СНГ. Напомню, Литвиненко был научным руководителем Путина и возглавлял его избирательный штаб на выборах президента. В прошлом году Литвиненко стал долларовым миллиардером благодаря росту акций компании-производителя удобрений «Фосагро», совладельцем которой он является. В России с 1 января повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Минимальная розничная цена пол-литра водки составит 281 рубль, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей. Сразу 16 военных учебных центров планируют открыть российские власти при региональных университетах. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, военные центры появятся в Ярославле, Пскове, Смоленске, в Чечне и в других регионах. Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, цитирую, «таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней». Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Конец цитаты. Это был выпуск новостей. Его провел Марк Нуждин. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят, простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый, буквально, кому понравился там эфир, из 10-20 тысяч посмотревших, скинет по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
Еще раз всем добрый день. Вы слушаете «Особое мнение» поэта и журналиста Татьяны Вольской. Везде, где только можно, мы вещаем, по-моему. Я еще раз напомню, что самые разные способы нас увидеть и услышать – это и YouTube-канал «Ищем выход», это и приложение, проекта «Эхо» и для Android, и для Apple, и на сайте «Эхо.фм». Все способы, так что пользуйтесь, уважаемые наши зрители и слушатели. Вы знаете, вы обратили внимание, Татьяна, на эту новость, я обратил внимание на эту новость, когда читал и испытал какое-то шевеление волос на голове по поводу цитаты Дмитрия нашего Анатолия Юрьевича Медведева. Вот более полный вариант. Мне бы хотелось бы, чтобы вы тоже что-то сказали по этому поводу. Цитата из Медведева. «Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества». Ну ладно, хоть не народа. А пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях только через амнистию или помилование.
Татьяна, слушайте, амнистия и помилование вообще-то предполагают приговор. На минуточку, юрист Медведев должен быть. Я не юрист, но мне так кажется, вообще-то говоря. Но, Марк, вы знаете, что вообще-то на самом деле, ну, кроме всего, конечно, враги общества, ну, конечно, они же враги народа, просто он не хочет прямо так говорить, но это понятно, что не читается именно так. Но вы понимаете, в чем дело? Вообще-то говоря, это очень важный вопрос, который он поднял на самом деле. Если отбросить, вот, я не о том, пускать или не пускать. Я думаю, что решать будет, я надеюсь, не Дмитрий Анатольевич. Вот. Нет, это, конечно, смешно и так далее. Но на самом деле, понимаете, среди людей, которые даже против войны, которые не одобряют вот этого всего, среди них есть споры, и они совершенно не праздны. Насчет того, вот действительно, желать ли поражения своей стране, может ли патриот своей страны, человек, любящий свою страну, желать ей поражения. Вот, то есть, и есть, я знаю людей, которые, в общем, вполне мною уважаемые, да, и умные, логически рассуждающие люди, они говорят, что мы не можем этого делать, потому что поражение России приведет к ужасным последствиям внутри нее, там, к гражданской войне, к смуте, там, к развалу. Не знаю, у кого какие соображения, но людям понятно, что будет настолько плохо, что вот это допустить нельзя. Ну, во-первых, понимаете, я вот как-то думаю так. Во-первых, если, например, ну, вот друг, которого ты любишь, или твой, не знаю, родственник, которого ты очень любишь, не знаю, сын, муж, брат, там, я не знаю. Ну, вот вдруг он, что-то у него вступило в его голову, там, напился он, сошел с ума, вообще оказался таким негодяем, которого чего-то и не предполагал, да. И вот он на твоих глазах избивает до смерти прохожего, который вообще ни в чем не виноват. Вот он его бьет там каким-то тяжелым предметом, и все. Вот как? Ты будешь желать поражения своему родственнику, да, вот так разгулявшемуся, или нет? Он твой родственник, если, так сказать, сейчас придут менты, его скрутят, ему будет очень плохо. Да, он, может быть, сядет, ему, может быть, надолго, ему будет очень плохо. Но если, так сказать, он не потерпит вот этого поражения, то он, в общем, или убьет, или очень сильно искалечит вот этого человека, на которого он набросился. Я не знаю, как бы ты ни любил своего родственника, у меня как-то кажется, у меня такая мысль, что все-таки ты должен, если ты честный человек, нормальный, ты должен желать в данном случае ему поражения. Это раз. Во-вторых, ну, если все-таки мы вернемся от этой, может быть, слишком простой аналогии к стране, да, да, в любом случае, я думаю, что сейчас при таком раскладе, который у нас есть, России хорошо не будет уже, вот после того, как эта война развязана. И, в общем, с каждым новым выстрелом по вот этой украинской инфраструктуре, с каждым новым циничным разрушением, с каждым новым словом там Скобеевой, там, и вот этих всех, вот этой шайки, про то, как, значит, мы замечательно там, как мы будем и дальше так поступать, вот с каждым словом России в будущем будет все хуже и хуже, это понятно. Но с моей точки зрения, все-таки только поражение откроет, такое полное поражение с уничтожением, так сказать, с разборкой полной этой власти, открывает для России хоть какой-то шанс в будущем стать нормальной страной, запустить механизм своего, вот не вставания с колен, извините, вот этого вот, да, а вставания из праха, раскаяния, и в содеянном сейчас, в делаемом сейчас с Украиной, и в, значит, в том, чтобы определить свое отношение к прошлому. Ведь нету такого более страшного режима, тоталитарного, не было, как в Советском Союзе. Мне кажется, что это самый страшный из этих людоедских режимов, ну, по количеству жертв хотя бы, да, потому что эти люди сделали со своей страной, со своими людьми. То есть все это должно быть обязательно вытащено наружу. Коммунистический режим назван преступным. КГБ, там, НКВД, ФСБ, вот это все, вот эта раковая опухоль, так и да, должна быть названа. Вот они должны быть действительно названы врагами народа. Вот просто те люди, которые пускали в расход ради своих звездочек, ради своей карьеры, которые составляли вот эти списки на расстрелы, на отправление в лагерь, те, которые просили, писали письма, увеличьте нам квоты на расстрел, мы тут уже вот всех врагов порасстреляли, а их смотрите еще. Ну, конечно, целая страна перед ними, практически неисчерпаем. Ну вот, понимаете, вот людей, уничтоживших полностью крестьянство, по сути дела, да, вот все это должно быть названо преступлениями. Кладбища должны быть найдены, вот эти рвы, которых у нас всего там несколько в Сандармохе, да, и вспомним, что Дмитриев сидит со страшным сроком и бесстыдным несправедливым обвинением 13 лет за это. Там Бутовский полигон, еще какие-то, ну это единицы, а их же тысячи по всей стране, мы просто не знаем, мы так вот закопали своих граждан, поставили на них там, построили теннисные корты, торговые центры, и так и живем, и думаем, что у нас когда-нибудь хорошая страна на этом месте появится. Нет, то есть только поражение, возвращаясь я к этой мысли, поражение в войне дает нам шанс все-таки встать с головы на ноги и начать нормальный, не особый свой людоедский, а нормальный путь по строительству своей страны, которая будет иметь в виду прежде всего интересы собственных граждан, вот, а не какие-то вот эти геополитические мечты, идеологию, значит, светлое будущее там и так далее, чего у нас было, загляните в историю, спросите бабушку и так далее. Всего этого мы наелись уже так, мне кажется, что хватит. Мы уже не только наелись, но и вот наворотили такого вокруг себя, что расхлебывать теперь всему миру, да, просто не один год и не одно десятилетие. И вот
Татьяна, у
это.
меня вот отсюда же вопрос сразу. Действительно, мы наворотили, причем так, знаете, вы упоминаете историю еще советского периода, которая толком не разворочена, не разобрана,
Да.
а остается где-то там. И туда вот, где она остается, вот этот какой-то чуланом даже не назовешь, но какое-то большое закрытое темное пространство, куда не хочется заглядывать, добавляется, 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 добавляется. А мы вообще в силах разобрать это? Потому что тут у меня вот еще одна новость, которую я думал, мы уже сегодня не успеем, но она уж очень кстати сюда. Очень перекликается с Довлатовским. Не товарищ Сталин написал вот эти вот страшные миллионы доносов. В подмосковном Долгопрудном пожилую пассажирку высадили из салона автобуса за то, что она в этом салоне автобуса записывала, как я понимаю, себя на телефон, какие-то антивоенные реплики произносила. И один из пассажиров, мужчина, вот пожилую пассажирку, это просто выставил из автобуса. Наверное, можно даже сказать, выкинул. То есть для того, чтобы разобраться в прошлом, наверное, нужно желание разобраться в прошлом. А его нет даже с настоящим. Есть желание выкинуть из автобуса человека, который говорит то, что тебе неприятно.
Скажите, Марк, вы хороший человек?
Я, знаете, мне хочется о себе так думать, да.
В вас нет ничего плохого?
Ой, есть.
Вот.
К сожалению, есть.
Вот. И во мне тоже есть. И в каждом человеке есть такое не очень плохое, понимаете? Ну, человек, человеческая природа, она такая вот подлая, плохая, к сожалению. И хорошее есть, и плохое есть. Я для себя давно уже сформулировала такую вещь, и, по-моему, я уже даже говорила у вас как-то в эфире, ну, не худо и повторить. Я считаю хорошую власть ту, которая апеллирует к светлым сторонам человеческой природы. Понимаете, вот если мне выгодно быть честным, да, платить налоги, не скрывать их там, если они так построены, что мне вот легче все выложить и не заморачиваться там вот какой-то двойной бухгалтерии. Это хорошая власть, хорошее устройство. Если мне выгодно не писать доносы, а заниматься чем-то гораздо более там внятным и хорошим. Значит, если мне не говорят, что вот ты должен... Ну вот, в общем, если тебе не взывают к твоим вот подлым и темным сторонам, которые начинают в тебе шевелиться и говорить, вот я должен тут сплотиться, идти строем и желательно по головам тех, кто сплачиваться не желает. Мне это выгодно, мне это хорошо. Так же легко. Это же очень легко самоутвердиться. За счет того, что я не еврей, например, не знаю, не темнокожий, не узкоглазый и так далее. Я, значит, патриот, а он нет, так я же лучше. Понимаете, этот человек, высадивший старушку, он самоутвердился самым простым из возможных способов. Но все равно дала им ему такую возможность. Именно эта власть, вот эти твиты Медведева, вот эти крики по телевизору, вот эта пропаганда страшная, она дала ему возможность самоутверждаться самым простым и подлым способом. То есть, когда вот власть начинает устраиваться таким образом, конечно, из людей лезет, прет все самое ужасное, самое плохое, самое кошмарное. И это, в общем, совершенно естественно. Поэтому я не думаю, что... Ну, понимаете, вот люди начинают писать 4 миллиона доносов именно тогда, когда власть щелкает пальцами и говорит, а ну-ка, а ту, вперед, а так, ну а что писать-то, если эти доносы никакого применения не будут иметь? Что писать-то? Бумагу переводить. Понимаете, вот так мне кажется. Поэтому тут все...
Отсюда просто... вопрос, а скажите, может хорошая власть состоять из плохих людей? Ну вот нехороших, так скажешь.
Вы знаете что? Конечно, да, это хороший вопрос. Конечно, это мы видим и в демократиях, и в хорошо устроенных странах. Конечно, фактор личности в истории никто не отменял. Наверное, все-таки прежде всего должны победить какие-то светлые силы, какие-то светлые люди все-таки. Ну, без Гавела трудно, да, без Горбачева невозможно. Какие-то такие силы должны все-таки победить. А дальше, ну, это, видимо, такая природа человека, что он все-таки тянется к власти, да. И вот если светлый человек попадается во власти, то к нему тоже подтягиваются люди, в которых перевешивает светлое начало. Или люди, которые способны задавить в себе свои темные, да, стороны и вызвать к жизни вот эти вот светлые, хорошие, созидательные. Поэтому тут все очень, конечно, очень непросто, очень взаимосвязано. Но, в общем, все-таки очень хочется, чтобы какие-то начала христианские, начала свободы, начала ответственности, к чему вообще христианская культура всегда призывала, да, и без нее невозможно было бы европейская культура, американская культура, чтобы она все-таки в нас как-то немножечко просыпалась, вот, чего совершенно не видно в канун Рождества между двумя вот этими рождественскими днями, да, 25-м и 7-м европейским Рождеством православным, ну, я так в кавычки говорю, общеевропейским, да, Рождеством и православным. Вот смотрите, Россия громит опять эти украинские города, пытается дым окончательно лишить Украину там света, тепла, вот всего-всего. Это особенно больно, особенно отвратительно, с этим особенно трудно смириться. Вот. Если вы не против, я прочитаю свои вот рождественские стихи, которые написаны в декабре и которые посвящены вот именно этим событиям, потому что Рождество 22-го года, как мне кажется, оно особенное, оно трагическое. Пожалуй, по компьютеру. Ни елки в шарах, ни подсветки на куполе, потертое платье, набухшие груди. Сегодня родился Христос в Мариуполе, родился в Бахмуте. Он ищет сосок материнский, а миру-то видны только тени в подвале, да пламя, да как продвигается армия Ирода пустыми полями. Броней мерцая, убитых и раненых, собакам бросая, и миру на диво, ограбив сарай и младенцев заранее убив превентивно. Какие же быстрые танки у воинов, и вышита правда на знамени, искренне, а кто сомневался, избиты, уволены, развеяны, изгнаны. Проходят войска, и ни хлеба, ни вяленой рыбешки, ни целой машины, ни школы, за армией Ирода только развалины. Наречия, глаголы, но нет существительных, только двухсотые, да груды кирпичные, бывшие смыслы. Остыла вода в батарее, и все-таки Христос народился, и выбиты стекла, и пенье вечернее, измученных ангелов в час комендантский, и свечка, и верное отключение. От маминой ласки, сомлевшей под утро над сбитой ракетой, в цеплячьем пуху золотистого нимба проснулся и жмурится в жовто-блакитное победное небо. Вот такое, как мне кажется, сейчас у нас Рождество. И, наверное, тем людям российским, которым кажется, что вот приехавшие беженцы, да, которым, не дай бог, дали квартиру, которая предназначалась им, или какие-то пособия и прочее, наверное, стоит им все-таки вспомнить, что они сейчас в этом положении лишенцев, скитальцев, да, как был народившийся Христос, которому, как мы знаем, пришлось бежать в Египет, покинув свою родину. И, конечно, Ирод тоже не предполагал, что эти люди, это святое семейство, может вернуться в родные края, потому что они, с его точки зрения, были врагами того общества. И, конечно, нельзя было дать им вернуться, иметь какие-либо доходы в родной земле. Вот, и все то, о чем...
Занимать выборные должности.
Занимать выборные должности, не дай бог, и прочее, о чем Дмитрий Анатольевич написал. Вот надо вспомнить, что эта история когда-то уже была, и вспомнить, чем она кончилась. Вот так.
Татьяна, знаете, у меня был к вам вопрос, но вы, по-моему, на него уже ответили. Дело в том, что издание «Сигнал» вот последнее выпустило публикацию, в которой идет речь о том, какие прозвища дают Путину. И я думал, что, может быть, где-то по ходу программы я вас попрошу тоже придумать какой-нибудь. Ну, там прозвище, конечно, знаете. Дело в том, что они начали возникать в 2008 году, когда Путин перестал быть президентом, но нужно было его как-то называть все равно. Вот. И вот подчеркивая его характер, его стали называть начальником, например, его стали называть верховным и так далее. Ну, такие, да? Вот. У вас уже сейчас имя Ирода прозвучало. Есть ли еще какое-то определение, которое вы бы могли дать, чтобы чтобы одним словом в обиходной речи называть нынешнего главу Российской Федерации?
Ну нет, конечно. Мне кажется, что по сути Ирод это вот, ну, особенно сейчас, вот в эти дни, как-то, мне кажется, понимаете, у меня этот образ Ирода возник уже начиная с Беслана, честно говоря. Потому что первое избиение младенцев совершенно такое откровенное, да, понятно то, что это по его приказу, потому что нельзя было тогда, насколько я понимаю, допустить переговоров с Масхадовым, который летел туда тоже, чтобы как-то переговорить с террористами. Нельзя было вот этого допустить. Там эти Поляковскую там потравили, тогда летевшую туда же, она тоже выпила странный кофе в самолете. Если просто мы уже так забыли, а вообще-то первый иррадианский такой поступок очень яркий был тогда. Вот. А теперь и поскольку совершенно общество так и не добилось никаких расследований, и вообще не возмутилось тогда и проглотило, то за первыми бесланскими младенцами последовали вот расстрелы роддомов сейчас. Это же тоже поступки Ирода абсолютно. Вот, ну, если бы даже хотелось какой-то более яркой иллюстрации, то не было. И ведь на Мариуполе ничего не закончилось. Вот буквально вчера я читала новости об очередном обстрелянном роддоме. Может быть, тоже наши слушатели и зрители подскажут, где, я просто не помню. Но это совершенно не важно. В одном из украинских городов. Ну, что тут? Школы, да, школы, больницы, роддома. По-моему, Ирод, он и есть Ирод. Вот. А то, что люди в интернете шутят, ну, конечно, мне очень нравятся вот эти красные линии, переделанные в крысные линии, да, которые нельзя переходить. И так далее. Веселого много на трагическом фоне.
Татьяна, перед последним вопросом, который я хотел бы вам задать, я еще раз похвалю наших слушателей, которые делают эту программу вместе с нами. А каким образом нам помочь? Смотрите в описании этой программы, там самые разные есть способы, включая просто кинуть деньги на телефон. А ту сумму, которую вам не жалко потратить на утреннюю газету, переведите нам, потому что мы существуем именно благодаря вам и именно благодаря тому, что вы это делаете. Татьяна, на 20 секунд буквально. Новый год через буквально пару дней. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям и зрителям.
Ну, вот такой простой вопрос. Миру, конечно, мира, но справедливого. Вот так бы я сказала.
Отлично. Спасибо большое. По
С
этой журналист Татьяна
наступающим.
Вольская, канал «Ищем выход». С наступающим. Всего хорошего.
Всего хорошего. До свидания.